Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. В Чечне в результате обстрела погиб милиционер. Указ президента России о проведении 2 декабря выборов в Госдуму пока не опубликован. Читинский областной суд признал законным содержание Платона Лебедева в местном СИЗО до 2 октября. В Китае один человек погиб и 20 ранены в ходе массовых столкновений. В Чечне неизвестные обстреляли дом главы сельской администрации и школу, которую охраняли милиционеры. В результате один милиционер погиб и четверо получили ранения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Ночь на вторник в селении Духовицком Калининского района группа из 12 мачехетов обстреляла здание школы и дом главы местной администрации Шамсудина Дадаева, сообщили во вторник утром дежурной части МВД Чеченской Республики. Охранявшие школу сотрудники полка патрульно-постовой службы милиции открыли по нападавшим ответный огонь. Завязавшийся в перестрелке длившийся около 20 минут погиб племянник Шамсудина Дадаева, младший сержант милиции Андарбек Дадаев. Еще четверо чеченских милиционеров, получившие при этом осколочные и пулевые ранения различной степени тяжести, госпитализированы. Дом чеченского чиновника в результате обстрела из гранатометов сгорел дотла. На место происшествия выезжала оперативно-следственная бригада из республиканской прокуратуры. В настоящее время ведется широкомасштабная спецоперация по розыску и установлению личности мотоциклетов, проникших в селение Глухой. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Ингушетии задержаны еще двое подозреваемых в причастности к убийству семьи школьной учительницы Веры Драганчук. В следственный изолятор доставлены жители города Карабулак Казбек Матиев и Магомед Аздоев. В понедельник по этому делу был арестован и Лес Долгиев. Нападение на семью учительницы произошло в ночь на 31 августа. Ее муж и двое сыновей были убиты, самой женщине удалось бежать. В Ростовской области перевернулся рейсовый автобус. Погибла женщина, более 20 человек госпитализированы. Авария произошла этой ночью неподалеку от города Каменск. Автобус, в котором находились 50 человек, следовал из Ростова-на-Дону в станицу Вешенская. По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением.
Радио «Свобода». Новости.
Указ президента России Владимира Путина о проведении 2 декабря выборов в Государственную Думу пока не опубликован. Ожидалось, что указ появится сегодня в российской газете. Это означало бы официальное начало избирательной кампании. В администрации президента журналистам сообщили, что отсрочка публикации связана с техническими причинами. Читинский областной суд признал законным содержание совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева в местном СИЗО до 2 октября. Ранее аналогичное решение вынес районный суд Читы в связи с тем, что Лебедев и его адвокаты не успели ознакомиться с материалами по новому уголовному делу. В апреле Мосгорсуд подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которых обвиняют в отмывании денежных средств. Ходорковский и Лебедев уже отбывают 8-летний срок заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Прибывший в Баку глава комиссии Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг намерен обсудить с руководством Азербайджана проблему арестованных журналистов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Фарид Арифаглу.
Соблюдение властями Азербайджана обязательств в сфере прав человека намерен обсудить в ходе начавшегося в понедельник своего пятидневного визита в Баку комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Особое внимание Хаммерберг намерен также уделить вопросам свободы собраний, проблеме арестованных журналистов и в целом ситуации со свободой прессы в Азербайджане. Как заявил Хаммерберг в понедельник в Баку, проблема арестованных журналистов – это один из важных вопросов, над которыми работает возглавляемая им миссия. Результаты работы будут отражены в итоговом отчете в конце миссии, подчеркнул Хаммерберг. Ранее представители международных организаций, в том числе Совета Европы, ОБСЕ, Евросоюза, выступали с критикой в адрес официального Баку за содержание в тюрьмах 7 журналистов, осужденных по обвинению в клевете. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
В пакистанском городе Равалпинди при взрывах погибли 24 человека, 66 получили ранения. В Равалпинди находится штаб пакистанской армии. В Китае один человек погиб и 20 ранены в результате массовых столкновений. Находящийся в Гонконге информационный центр по правам человека сообщил, что в прошлом месяце в провинции Шаньдун на востоке Китая произошел конфликт между гражданами двух местных народностей. Столкновения вспыхнули, когда один мусульманин был пойман при попытке совершить кражу. В Тбилиси действующий председатель ОБСЕ Мигель Анхель Маратинос обсуждает с грузинским руководством ход расследования так называемого ракетного инцидента, недавнего вторжения иностранного самолета в воздушное пространство Грузии. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Первым официальным лицом, с которым встретился в Тбилиси Мигель Анхель Маратинос, стал государственный министр по урегулированию конфликтов Давид Бакрадзе. Господин Бакрадзе заявил, что главная тема переговоров – инцидент в селе Цителубани, где, по утверждению грузинской стороны, российский самолет Су-24 сбросил неразорвавшуюся ракету. «Мы просто обязаны сдерживать тех, кто имеет возможность и желание бомбить территории соседних государств. Это проблема не только безопасности Грузии, но и европейской безопасности в целом». Кроме государственного министра, Мигель Анхель Маратинос встречается с председателем парламента, премьер-министром, министром иностранных дел и президентом страны Михаилом Саакашвили. Грузинская сторона уже предоставила действующему председателю ОБСЕ доказательства, которые, по мнению официального Тбилиси, свидетельствуют о причастности России к так называемому ракетному инциденту, в том числе заключение иностранных экспертов, и намерена поставить этот вопрос на заседании Совета ОБСЕ. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Напомним главные новости к этому часу. В Чечне в результате обстрела погиб милиционер. Указ президента России о проведении 2 декабря выборов в Госдуму пока не опубликован. Читинский областной суд признал законным содержание Платона Лебедева в местном СИЗО до 2 октября. В пакистанском городе Равалпинди при взрывах погибли 24 человека. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С последними известиями нас знакомит моя коллега Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня в нашей программе новый политический сезон в России и первое пленарное заседание Государственной Думы. Неожиданный и краткосрочный визит Джорджа Буша в Ирак. Ситуация в Ставропольском крае с отравлением детей. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, сегодня Государственная Дума России собралась на первое в осенней сессии пленарное заседание. Для нынешнего состава Думы эта сессия последняя. На 2 декабря президентским указом назначены выборы в Государственную Думу. Сейчас в Нижней Палате российского парламента работает наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, добрый день. Итак, как же депутаты начали свою последнюю сессию?
Добрый день. Начали они, как всегда, ее с небольшого приветственного слова спикера Государственной Думы и гимна. Если говорить о том, что же сказал депутатам Борис Грызлов, то среди тех заявлений, которые он сделал о том, что предстоит Думе принять за оставшуюся сессию, как она уже поработала, стоит отметить его четкий достаточно пассаж о том, что популистские законы в этой сессии не пройдут. Это было отмечено всеми депутатами, естественно, сразу же после того, как Борис Грызлов сказал это, слово взял Владимир Жириновский и сказал, почему бы не принимать популистские законы, если «попули» — это в переводе «народ», и на самом деле нужно вовсю говорить о популистских законах. Депутаты спели гимн, надо сказать, что пели не все, сам Борис Грызлов явно знает слова, некоторые люди из «Единой России» тоже ему подпевали. Наиболее массово гимн пела ЛДПР, и Владимир Жириновский, и его сын, председатель фракции, и многие его коллеги. Коммунисты явно путались, они кто молчал, а кто пел старые слова, благо мелодия позволяет. Ну и среди первых инициатив это рассмотрение ситуации в Ингушетии, об этом сказал Николай Харитонов, об этом сказали депутаты из «Справедливой России» Родины, об этом говорило сразу несколько человек, это протокольное поручение было предложено Государственной Думе. Кроме того, депутаты от ЛДПР говорили о том, что Борису Грызлову нужно заняться деятельностью своих однопартийцев, которые вроде бы дают на местах милиции указание обеспечить и явку высокую, и 80% голосование за «Единую Россию». Борис Грызлов отвечал на это спокойно, даже не обещал разобраться.
Спасибо, Данила. В прямом эфире из Государственной Думы был наш корреспондент Данила Гальперович. Джордж Буш встретился в Ираке с руководством этой страны и выступил перед американскими солдатами на военной базе. Поездка американского президента почти для всех стала неожиданностью. Визит был краткосрочным, Джордж Буш уже покинул Ирак. Следующая остановка — Австралия, где в выходные пройдет саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. О 8-часовой иракской поездке Джорджа Буша. Юрий Жигалкин.
Визит президента Буша в Ирак готовился в глубочайшей тайне его ближайшим окружением в течение 6 недель. Покров секретности был столь плотным, что президент покинул Белый дом через боковую дверь. А журналисты, которые должны были отправиться с ним днем позже, на саммит стран Тихоокеанско-Азиатского региона, узнали о том, что им придется отправиться в путь с президентом на день раньше, незадолго до вылета самолета. Президентский самолет приземлился не в Багдаде, а на военно-воздушной базе Аль-Асад в сердце суннитской провинции Анбар, которая всего несколько месяцев назад была оплотом Аль-Каиды, считалась де-факто потерянной территорией. После совещания с участием министра обороны Гейтса, госсекретаря Райс, командующего американскими силами в Ираке генерала Петреуса и посла США в Ираке Крокера, президент Буш заявил, обращаясь к военнослужащим, о том, что если операция по нейтрализации Аль-Каиды будет продолжаться с нынешним успехом, то на обеспечение безопасности потребуется меньше американских войск. Иными словами, впервые за долгое время президент заявил о возможности сокращения американского контингента в Ираке. «Мы начнем выводить войска только тогда, когда почувствуем, что мы достаточно сильны и одерживаем верх, а не потому, что мы слабы и близки к поражению». Чуть позже, говоря с журналистами, министр обороны Роберт Гейтс заявил, что он сейчас испытывает незнакомый ему прежде оптимизм. Символизм заявлений президента и его окружения особенно заметен в контексте возрастающего скепсиса законодателей по поводу будущего операции в Ираке. Через несколько дней американский командующий генерал Петреус и американский посол Крокер должны представить президенту и Конгрессу доклад об уровне прогресса, достигнутого в Ираке за последние полгода, с того момента, когда началось наращивание американского контингента. И законодатели готовы, кажется, оспорить ожидающиеся оптимистические оценки. Несколько дней назад стало известно, что эксперты Конгресса считают, что прогресс в Ираке не удовлетворяет большинству критериев, установленных Конгрессом и Белым домом. Одна из самых серьезных проблем – неспособность иракцев и нынешнего правительства создать базис для политического примирения. В понедельник еще одним символическим событием стало появление на встрече с президентом Бушем премьер-министра Ирака и других руководителей страны. Джордж Буш призвал иракское правительство предпринять более активные политические усилия. Премьер-министру Малики, по словам президента Буша, у него была личная просьба дружеского свойства. Президент сказал, пришло время принять важные законы, необходимые для примирения. Мы понимаем, насколько это трудная задача, но это необходимо сделать. Юрий Жигалкин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
После вспышки дизентерии в детских садах одного из районов Ставропольского края экологи пикетировали здание краевого Роспотребнадзора с требованием отправить в отставку главного санитарного врача Ставрополя. В числе заболевших 210 детей. Они отравились кефиром молокозавода города Георгиевска. 26 из них уже выписаны из стационара. С подробностями наш корреспондент Лада Леденева.
За последние сутки количество детей с пищевым отравлением на Ставрополье возросло до 210. В больницу попали еще 2 ребенка. Вместе с тем, прибывший в воскресенье в Георгиевский район края главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в крае стабилизирована, и теперь все силы нужно направить на предотвращение возможности второй волны заболевания.
Из всех вот заболевших только по 40 с небольшим оценивалась ситуация как среднетяжелая. Все остальные были легкие формы и выявлены в основном активно. То есть, другими словами, если бы их активно не выявляли, так бы они бы остались вне зоны медиков.
Сказал Геннадий Онищенко. Установлено, что воспитанники 7 детских садов района отравились кефирным напитком «Славяновский» производства Георгиевского молокозавода. По требованию краевого Роспотребнадзора работа предприятия приостановлена. Госпитализированы 2 сотрудника с подозрением на скрытую инфекцию. Начальник Ставропольского краевого управления Роспотребнадзора Николай Ковалев распорядился о вакцинации против дизентерии всех, кто занят производством молочных продуктов для детских садов. Как Как сообщили в городской больнице Георгиевска, за весь период вспышки острой кишечной инфекции были госпитализированы 99 детей в легком и среднетяжелом состоянии. Всем им поставлен диагноз дизентерия. Остальные проходят лечение амбулаторно. 26 малышей уже выписаны из стационара. В понедельник в районе стали открываться закрытые на дезинфекцию детские сады, и родители здоровых детей смогли выйти на работу. Однако пока малышей кормят только горячей пищей с обязательной термообработкой и никакого кефира. Тем временем краевая общественная организация «Подорожник» в Ставрополе пикетировала здание Роспотребнадзора с требованием отставки главного санитарного врача края Николая Ковалева.
Требуем от Онищенко отставки Ковалева, начальника Роспотребнадзора, как человека, который совершенно не контролирует ситуацию в крае. Только что такой же подобный случай, никаких выводов его ведомство не сделало и допустило вспышку снова дизентерии. Это было бы смешным, если бы это не было страшным и печальным.
Рассказал лидер организации «Подорожник» Владимир Полубояренко. В конце августа аналогичная вспышка дизентерии прошла в Благодарнинском районе края. Тогда заболели 129 воспитанников детских садов, отравившиеся некачественным кефиром производства одного из местных предприятий. Удалось ли локализовать вспышку на этот раз, станет ясно, когда завершится инкубационный период заболевания. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Этумкалинском районе Чечни в результате обстрела один милиционер погиб, четверо ранены. В Ростовской области перевернулся рейсовый автобус. Погибла женщина, более 20 человек госпитализированы. В Ингушетии задержан третий подозреваемый в причастности к убийству семьи школьной учительницы Веры Драгончук. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Вот некоторые его темы. Фильмы Венецианского кинофестиваля. Праздник музыки в Берлине. Фестиваль «Пылающий человек» в Неваде. И юбилей московского книжного магазина «Библиоглобус». Ведет программу Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Свободу в полдень». В следственной бригаде, которая занимается расследованием убийства Анны Политковской, сменился руководитель. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс». А накануне Московский окружной военный суд признал незаконным арест подполковника ФСБ Павла Рягузова, которого подозревают в причастности к убийству. Как говорят наблюдатели, после заявления генпрокурора Чайки о том, что преступление практически раскрыто, дело стало разваливаться на глазах. Об этом беседуем с шеф-редактором «Новой газеты», где работала Анна Политковская, Сергеем Соколовым. Сейчас вот вокруг всей этой истории, сразу после заявления Чайки, стало твориться что-то непонятное. Сначала арестовали подозреваемых, сделали громкое заявление, потом фамилии появились в прессе. И вдруг выясняется, что у части этих подозреваемых есть алиби, что аресты были незаконны. Суд вот выносит такое решение, что кого-то уже пытали, заявляют адвокаты.
Дело в том, что адвокаты это заявляют и будут заявлять, потому что это их работа. Они защищают своих подзащитных. Насколько я знаю, я говорил с адвокатом, с одним из адвокатов задержанных, они тоже были крайне возмущены тем обстоятельством, что фамилии были опубликованы в средствах массовой информации. Конечно, пошли игры. Когда не было высочайшей санкции на разговоры по поводу дела Политковской, ни государственные каналы, ни официальные средства массовой информации печатные об этом не говорили. Теперь им сказали, что можно, и каждый из них в меру собственной осведомленности и порядочности об этом рассуждает. Что касается всяких информационных вбросов, они тоже понятны, потому что в игру включились люди, не заинтересованные в том, чтобы какая-то часть информации дошла до суда. Потому что, как мы предполагаем, фигурантов этого дела могут за собой потянуть цепочку других уголовных дел. И тут уже всполошились коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, потому что в отдельных публикациях прослеживается уже определенная пиар-линия, направленная на развал следствия. Тут много всяких принесенных обстоятельств, но все дело в том, что рассуждать о каких-то шагах следствия, кого оно выпускает, кого не выпускает, странно, поскольку идет обычное следственное действие. Как известно, есть задержание, есть арест. И следователь потом решает после первоначальных допросов, кто остается под стражей, а кто ходит по песку, а не выйдет. Это обычная работа. Просто сейчас из каждого шага следствия или стороны защиты, или суда начинают раздувать слишком громкую историю.
Вы сами или ваши коллеги из «Новой газеты» не связывались с журналистами газеты «Твой день» и спрашивали, зачем было нужно публиковать фамилии против воли следствия и генпрокурора, и учитывая, что то это просто может помешать расследованию.
Тут аспект двойной. Во-первых, что касается журналистов газеты «Твой день», то с точки зрения журналистики у нас к ним претензий нету. Они исполнили закон о средствах массовой информации, они узнали, добыли общественно значимую информацию, по мере возможности ее проверили и опубликовали. То есть, в принципе, сделали то, что должен сделать любой журналист. Дефамации каких-то особых они не допустили, пиар-ходов они не допустили. Это информированные журналисты, что называется. Здесь претензии к тем людям, которые в силу разных причин дали им информацию. Вот к ним у нас претензии есть, безусловно. И у нас, и насколько я знаю, у семьи Анны Степановны есть претензии к правоохранительным органам, которые в силу разных своих заинтересованностей делятся информацией с журналистами. А есть другого рода журналисты, которые информацию не добывают, в отличие от газеты «Твой день», а просто ее придумывают и врут. Как, например, журналисты «Комсомольской правды», которые допридумали интервью Ильи Политковского. Ту фразу, которую они вынесли из заголовка о том, что мою маму заказал влиятельный политик, он не говорил. Вот журналистам такого рода у нас есть претензии.
Сергей, генпрокурор этого, если возвращаться все-таки к заявлению Чайки, говорил, что заказчик убийства находится вне пределов России. А насколько я знаю, у вас есть иная версия.
У нас есть несколько версий, в том числе и похожая на ту, которую выставил генеральный прокурор. Другое дело, что пока мы предпочтение отдаем своей собственной версии, одной из своих собственных версий, согласно которой заказчик пределов России не покидал. Но рассматриваем и другие варианты, потому что вопрос с заказчиком открыт. И говорить о том, что преступление раскрыто, нельзя.
Есть ли у вас какие-нибудь ожидания, в какой срок убийство будет раскрыто? Это случится вот в ближайшее время или затянется?
Преступление такого уровня не может раскрываться в течение короткого времени. Я предполагаю, что потребуется еще достаточно длительная работа следствия, потому что одно дело арестовать подозреваемого, другое дело доказать их вину в суде так, чтобы в суде это дело не рассыпалось. У нас слишком много примеров, например, то же самое дело Холодова, когда, несмотря на все усилия прокуратуры, дело в итоге в суде развалилось. Стоит иметь в виду, что и в данном случае мы отчасти будем иметь дело с военным правосудием, которое у нас весьма специфическое. Примеров можно массу приводить.
Как вы не раз заявляли, и ваши коллеги заявляли, что претензий к следствию у вас нет, и что следователи работают очень хорошо?
Ну, к следствию претензий действительно нет, и все, что приключилось, я предполагаю, для них было тоже шоком.
Сергей, ну и я не знаю, сможете ли вы ответить на этот вопрос, ведь была видеозапись, на которой был предполагаемый убийца, если я не ошибаюсь. С кем-то из подозреваемых можно сличить эту фигуру?
О, вот это точно комментировать не буду. Просто я не хочу уподобляться людям, которые сливают информацию.
На мои вопросы отвечал шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. А теперь комментарий обозревателя «Новой» Юлии Латыниной. По ее словам, дело Политковской пытаются замять и заметно смещают акценты с исполнителей убийства.
Начиная с 13 августа следственная группа задерживала подозреваемых. И до той поры, пока прокурор не заявил о раскрытии дела, дело не разваливалось. То есть имеется у нас факт задержания подозреваемых, который, по мнению следственной группы, а также по мнению «Новой газеты» и семьи убитой Анны Политковской, причастны к этому делу. Есть после этого заявление генпрокурора и стремительный слив информации, после которого действительно дело стало разваливаться. Мне кажется, это связано с тем, что если просто обнародовать сам список подозреваемых, а напомню, что это чеченцы, которые по предположению генпрокуратуры занимались ликвидацией людей за деньги, и другая группа организованная ментов, которые опять же за деньги осуществляли оперативное сопровождение убийства, и связными между этими двумя группами служат подполковник ФСБ господин Рягузов и опер этнического отдела УБОПа господин Хаджи Курбанов. Если просто обнародовать эти факты, то факты достаточно убийственные, неприятные для генпрокуратуры. Если не сопроводить их комментариями о том, что вот заказал все это товарищ Березовский или еще кто-то, и что все обсуждали Березовского, а не де-факто состав задержанных. Мне кажется очень странным, поразительным, что как только стало известно о задержании этих людей, и генпрокуратура, и суд, и ФСБ пошли на беспрецедентный слив информации по делу. А откуда-то, почему-то адвокаты подозреваемых стали главными рупорами того, что происходит. Мне кажется довольно странным распространенную, перепечатанную всеми информацию о том, что у господина Хаджи Курбанова имеется алиби, поскольку он сидел в тюрьме. Насколько известно «Новой газете», господин Хаджи Курбанов освободился в сентябре 2006 года. То есть, напомню, что Политковская была убита 7 октября 2006 года. И возникает вопрос, почему получилось так, что опер этнического отдела УБОП, который уже посажен за преступление, освободился, в общем-то, незадолго до убийства Анны. И, ну, собственно, кто пойдет в такой ситуации первым делом на убийство? Один из логических ответов – это человек, которого освободили специально для этого, у которого не оставили выбора. Тот факт, что дело разваливается, свидетельствует о том, что власть крайне не заинтересована в том, чтобы эти люди сидели.
Так считает Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты». Есть комментарии по делу Политковской в сегодняшней прессе. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, вам слово.
Семен Новопрусский в газете «Время новостей» публикует материал под заголовком «Левосудие» вместо «Правосудие». Вот что он пишет, в частности. В случае с расследованием убийства журналистки Анны Политковской и уголовным преследованием бывшего владельца компании «Руснефть» Михаила Гуцериева, левое российское правосудие явлено во всей своей красе. Нам говорят, что фамилию заказчика убийства Анны Политковской, которую следователи якобы знают, называть нельзя в интересах следствия. Но, оказывается, можно уверенно утверждать, что он находится за пределами России. Мы знаем из официальных источников, что из 11 арестованных по этому делу двое почти сразу были отпущены, а потом суд признал незаконным арест по этому делу полковника ФСБ Рягузова. То есть, с обывательской точки зрения, они вроде не виноваты. Спрашивается, почему мы должны верить, что виноваты все остальные? Опять же, в разговоре генерального прокурора с президентом была озвучена только одна версия, причем почему-то та самая, которую по горячим следам преступления в свое время озвучил сам президент. С Михаилом Гуцериевым тоже все выглядит очень странно. Нам сначала объявляют, что «Руснефть» купит базовый элемент Олега Дерипаски, первого российского олигарха, который публично обещал отдать весь свой бизнес государству в любой момент. А потом рассказывают сказки, что «Базел» якобы неправильно оформил ходатайство о покупке компании. Акции «Руснефти» все равно арестовывают. Самого Гуцериева, как мы узнаем из официальных источников, 6 августа объявляют во внутренний розыск, а 28-го Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бизнесмена, то есть основание для его объявления в розыск международный. Поверить в то, что господина Гуцериева не арестовали после похорон сына, решительно невозможно, что это было сделано из соображений гуманизма. Скорее всего, ему заранее дали понять, чтобы он уезжал из страны, а санкция на арест стала профанацией. Шансов на объективное расследование дел, в которых замешаны интересы представителей исполнительной власти, при этом правосудии нет по определению, и правды об этом общество пока не узнает. Даже не потому, что не хочет ее знать, а судя по реакции населения на дело ЮКОСа, оно этого не хочет, а потому что ее не ищут сами расследователи. Ни слова «право», ни слова «правда» в нынешнем правосудии не присутствуют. Это «левосудие», заключает Семен Новопрусский.
Валерия, а давайте теперь о том, что сегодня не опубликовали газеты, вернее, российская газета, и на что обратила внимание газета «Ведомости». Официальный старт предвыборной кампании по выборам в Думу отложен по чисто техническим причинам.
По чисто техническим причинам в связи с тем, что ожидавшийся сегодня указ президента о назначении выборов в Государственную Думу так и не был опубликован в российской газете. Как вы совершенно справедливо заметили, о чисто технических причинах сказали в администрации президента, так объясняют вот эту вот задержку, и завтра, обещают, 5 сентября, указ будет опубликован. Между тем, как пишут «Ведомости», эксперты уверены, что все это сделано, чтобы «Единая Россия» успела подготовить необходимые предвыборные документы.
И тем не менее, политический сезон начался, вновь газеты обсуждают преемников президента, и вновь прозвучало предложение Владимиру Путину остаться на третий срок, хотя эта история скорее комичная, чем серьезная.
Да, тем более, что прозвучала она из уст человека по фамилии Исаев. Тут сразу как-то вспоминается Штирлиц. Ну и, в общем, не зря. Дело в том, что газета «Саратовский репортер» опубликовала коллаж, где президент Владимир Путин и депутат Саратовской гордумы «Единорос» Михаил Исаев, предложивший продлить срок полномочий главы государства, изображены в эсэсовской форме. Подписи под коллажем гласят: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». И Только человек с фамилией Исаев мог выступить с инициативой о продлении полномочий лучшего Штирлица всех времен и народов на посту президента России. Представитель регионального отделения «Единая Россия» Александр Ландо потребовал вчера возбудить уголовное дело. Между тем, вот адвокат Александр Добровинский, который защищал, в частности, журнал «Форбс» в споре с Интеко, удивляется и говорит, что ничего скандального тут нет, наоборот, Штирлиц – это исключительно положительный герой в России.
Что ж, спасибо, Валерий. Это был обзор прессы. Его подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Ну, у меня остается время напомнить вам, что в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». И в гостях у нас президент Института энергетической политики Владимир Милов. Вести передачу будет Михаил Соколов. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Тумкалинском районе Чечни в результате обстрела один милиционер погиб, четверо получили ранения. Накануне вечером в селении Гухуй неизвестные открыли огонь из гранатометов по дому главы сельской администрации. Под обстрел попали милиционеры, охранявшие школу по соседству. В Ингушетии задержано еще двое подозреваемых в причастности к убийству семьи школьной учительницы Веры Драганчук. В Ростовской области перевернулся рейсовый автобус. Погибла женщина, более 20 человек госпитализированы. Авария произошла этой ночью неподалеку от города Каменск. Читинский областной суд признал законным продление до 2 октября срока содержания в следственном изоляторе Читы совладельца группы Минатеп Платона Лебедева. В пакистанском городе Равалпинди в результате двух взрывов погибли 24 человека, 66 получили ранения. В Равалпинди находится штаб пакистанской армии. В Тбилиси действующий председатель ОБСЕ Мигель Анхель Маратинос обсуждает с грузинским руководством ход расследования так называемого ракетного инцидента, недавнего вторжения иностранного самолета в воздушное пространство Грузии. Президент США Джордж Буш покинул Ирак после неожиданного визита туда в понедельник. Выступая перед американскими солдатами, Буш заявил об успехе международных усилий по стабилизации ситуации в Ираке и отметил, что, вероятно, часть американских войск вскоре можно будет вывести из этой страны. Вашингтон не исключал КНДР из списка стран, поддерживающих терроризм. Об этом заявил сегодня помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Член руководства ЕС Хавьер Солано прибыл в Иорданию в рамках подготовки международной конференции по Ближнему Востоку. В китайской провинции Шаньдун один человек погиб и 20 ранены в результате столкновения между представителями двух местных народностей. Министерство обороны Колумбии сообщило о гибели полевого командира левацкого повстанческого движения ФАРК.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Рубрика «Новости двух мегаполисов». Следующая у нас в эфире. Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет моя коллега Вера Володина.
Петербург. Институт Конфуция открылся вчера в Петербургском государственном университете. Базой для него стал Восточный факультет, где уже полтора века преподают китайский язык. Это 170-й научно-образовательный центр в мире по распространению китайского языка. Такие действуют в 50 государствах. В дар университету от имени Госсовета КНР передали бюст Конфуция. Его установили в университетском сквере. Москва. Из-за нехватки земли власти решили строить и закупать жилье для столичных очередников в Подмосковье. Покупка ценой более чем в 50 миллиардов рублей предусматривает 30% дисконт от рыночной стоимости подмосковного жилья. В ближайшие полтора года так будет закуплено почти 1 200 000 квадратных метров. Около трети всего вводимого за этот же период муниципального жилья. Правительство Москвы готово выступить с инвестором в областных проектах застройки. 192 тысячи семей стоят в московской очереди на жилье. Петербург. Профсоюз завода «Форд», расположенного в Ленинградской области, начал переговоры с руководством о повышении зарплаты. Заявление о начале кампании по существенному повышению заработной платы работникам автозаводов подписали представители профсоюзов 5 предприятий автомобильной отрасли страны. На «Форде» работает 2000 человек с зарплатой от 16 до 28 тысяч рублей. И вчера состоялась первая встреча профсоюзных лидеров с руководством ЗАО «Форд Мотор Компани». Москва. Акции протеста москвичей против точечной застройки заставили столичные власти создать комиссию с участием граждан. Первый заместитель заместитель мэра Москвы Владимир Ресин вчера объявил, что о работе комиссии будут через средства массовой информации сообщать оперативно и еженедельно. Сотрудник Института коллективные действия Андрей Демидов считает, что создание комиссии – акт со стороны власти вынужденный.
Заявление Лужкова, что точно застройки больше не будет, касается только каких-то будущих застроек. Вот задним числом это решение о запрете точно застройки не касается. В самом-то деле именно вот начатые стройки вызывают наиболее ожесточенное возмущение жителей. Недавняя акция, которая прошла у мэрии.
Первая встреча с главой стройкомплекса Москвы назначена на 6 сентября. Петербург. Вчера аэропорт Пулково-1 принял первый рейс компании S7 Airlines из Домодедово. По соглашению, подписанному накануне, количество рейсов между Москвой и Петербургом через 2 месяца компания доведет от 1 до 3 в день. Рейсы выполняют Airbus 319 и Boeing 737-500. До этого на рейсе работали ГТК России, Аэрофлот и Трансаэр. Москва. В музее Рериха открылась выставка коллекции буддийских святынь. 36 реликвий, в том числе похожие на жемчужины кристаллы, которые извлекают из пепла после кремации тел буддийских мудрецов. В Рериховском центре посетители увидят и тханки, своеобразные буддийские иконы с изображением божества и обычных сюжетов из жизни. Новости Москвы и Петербурга. 4 сентября. Вера Володина.
А репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня из Петербурга. Вчера в Санкт-Петербургском государственном университете, как вы уже слышали, открылся Институт Конфуция. Партнер Петербургского университета в Китае – Пекинский педагогический университет. А на сегодня намечено открытие Института Конфуция в Москве. С подробностями Татьяна Вольская.
Сегодня в 150 странах мира действуют 170 институтов Конфуция, китайских культурно-образовательных центров. Теперь в эту глобальную сеть вошел Институт Конфуция в Петербурге. Цель его создания – укрепление дружбы и взаимопонимания между Россией и Китаем путем распространения информации о культуре, языке, экономике и социальной жизни Китая. Институт Конфуция создан на базе Восточного факультета, где китайский язык преподается более 150 лет. Петербургскому университету повезло, он попал в китайскую образовательную программу по распространению китайского языка в других странах, говорит первый заместитель декана Восточного факультета Алексей Образцов.
Во-первых, эта программа имеет определенную строку в госбюджете Китайской Народной Республики. Во-вторых, это открывает, в общем, новые возможности для более широкого изучения и китайского языка, и китайской культуры. Восточный факультет, он довольно маленький, у нас всего 65 человек набор. В среднем мы набираем на каждую специализацию 6-7 человек. А желающих изучать китайский язык гораздо больше. Есть китайская филология, есть история Китая, но есть еще смешанные специальности: бирмано-китайская филология и вьетнамо-китайская филология. На всех 6 курсах человек 25-30, не больше.
А потребность в специалистах в связи с развитием отношений России и Китая все возрастает, как и число желающих изучать китайский язык. Что же даст Институт Конфуция?
Это как дополнительная образовательная программа. То есть там человек в Институте Конфуция может изучать не только китайский язык, но там предполагаются и курсы китайской культуры, китайской кулинарии, каллиграфии. Для лиц, изучающих китайский язык, для них существует определенный стандарт, 6-уровневый. После окончания 6-го уровня человек может сдать выпускной экзамен и получить сертификат международный, который признается во всем мире по типу программы, TOEFL, например. Восточный факультет – это основная образовательная программа, там не только язык, там, скажем, древний язык изучается, там изучаются определенные набор философских предметов, исторических предметов, языкознания, да, языковеческие предметы или, там, наоборот, литературоведческие. Здесь же уклон в основном на язык и прикладную культуру. Наши студенты, которые учатся по основной программе, они знают китайский язык не хуже, но помимо, собственно, китайского языка, они знают еще много чего. Допустим, древний китайский язык они знают. Восточный факультет традиционно ориентирован на поддержание научного знания. А здесь сугубо практические знания. У нас и на основной программе, на дневном отделении, у нас есть китайские преподаватели, которых нам любезно присылает как раз Пекинский педагогический институт, и консульство нам помогает с китайскими преподавателями. В институте Конфуция китайский преподаватель специально приезжает, он в штате института Конфуция, и те же преподаватели, которые работают у нас, те же будут работать и там, только в вечернее время. Поэтому и называется дополнительная образовательная программа, что она не меняет собой основную программу дневного отделения.
4 сентября Институт Конфуция открывается и в Москве.
Наши московские коллеги из Института стран Азии и Африки, у нас очень хорошие отношения, тесные, добрые, дружеские, многолетние. Бывали периоды, когда, скажем, один и тот же человек, особенно после войны, заведовал кафедрой и там, и здесь, и неделю работал там, неделю работал здесь. Очень хорошо, прекрасно. Потребность в восточных языках и тяга к восточной культуре колоссальная.
Не будет ли сочтено открытие Института Конфуция еще одним доказательством китайской экспансии, о которой сегодня так много говорится?
Когда говорят о экспансии, подразумевается нечто негативное. Спрут, раскинувший щупальца. У меня нет такого ощущения. Я не очень пожилой человек, но я помню уже разговоры о турецкой экспансии. Старшие коллеги уже помнят китайскую экспансию в 50-е годы. Ну и что, и где? Речь идет о более глубоком изучении языка, культуры другого народа. Я не вижу в этом ничего плохого.
На церемонии открытия Института Конфуция Петербургскому университету был торжественно преподнесен бюст Конфуция. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это были материалы нашей рубрики «Новости двух мегаполисов».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ее продолжит выпуск новостей высоких технологий. Наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о новых изобретениях американских ученых и об усовершенствованных фонарях, которые прицельно освещают улицы.
Главная тема выпуска. Исследователи из Центра электронных приборов штата Джорджия, США, тестируют новый тип беспроводного соединения, с помощью которого можно будет передавать большие объемы информации на короткие расстояния со скоростью несколько гигабит в секунду. О высокоскоростных беспроводных сервисах рассказывает Александр Костинский.
Технологии Bluetooth и Wi-Fi дают пользователю относительную свободу передвижения в радиусе от 10 до 100 метров, но при этом сильно ограничивают в скорости. Беспроводная связь легко справляется с малыми объемами данных, но полностью заменить кабели она не может. Поэтому специалисты из Центра электронных приборов решили использовать для передачи данных более высокие частоты, чем используются в сотовой телефонии – до 60 ГГц. Сегодня этот диапазон мало используется. Ученые планируют получить на него правительственную лицензию и предоставить первый коммерческий сервис в 2009 году. Пользователи смогут быстро скачивать большие файлы и смотреть потоковое видео высокого разрешения. На экспериментальном образце уже удалось достичь скорости 15 гигабит в секунду на расстоянии 1 метр между источником и приемником. Высокоскоростной беспроводной доступ в интернет имеет такой высокий коммерческий потенциал, что сейчас, кроме Центра электронных приборов, еще несколько ведущих компаний, такие как Toshiba и Philips, занимаются подобными разработками.
Новости коротко. В австрийских городах Дикс и Хербранс появились новые уличные фонари, работающие с минимальными потерями энергии. Они питаются от солнечных батарей, заряжающих их аккумуляторы в светлое время суток, и потребляют менее 1 ватта в час. По словам разработчиков, представителей компании Epsoltec, новые фонари не требуют больших затрат на обслуживание и рассчитаны на 50 тысяч часов работы. На смену полупроводникам, являющимся основой современной электроники, могут прийти в ближайшем будущем новые материалы. По мнению ученых из Хьюстонского университета в США, исследующих магнитные свойства нанообъектов, сети из наномагнитов можно использовать для хранения и обработки информации. Ячейками в такой сети являются кластеры ферромагнетика, например, железа, размером до 100 нанометров. Кластеры можно намагничивать и перемагничивать. Наномагниты могут быть значительно меньше кремниевых транзисторов, используемых в современных процессорах.
Панораму высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете, на нашем сайте. Стоит лишь набрать в браузере www.svobodanews.ru и перейти в раздел «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Тумкалинском районе Чечни в результате обстрела один милиционер погиб, четверо ранены. В Ростовской области перевернулся рейсовый автобус, погибла женщина. Более 20 человек госпитализированы. В Ингушетии задержан третий подозреваемый в причастности к убийству семьи школьной учительницы Веры Драгончук. Указ президента России Владимира Путина о проведении 2 декабря выборов в Государственную Думу пока не опубликован. В Китае один человек погиб и 20 ранены в ходе массовых столкновений. Вашингтон не исключал КНДР из списка стран, поддерживающих терроризм, заявил сегодня помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. В Тбилиси действующий председатель ОБСЕ Мигель Анхель Маратинос обсуждает с грузинским руководством ход расследования так называемого ракетного инцидента. В понедельник президент США Джордж Буш посетил с неожиданным визитом Ирак. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас в эфире экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в августе примерно на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил на 1 сентября 132 миллиарда 900 миллионов долларов, сообщило Министерство финансов страны. В 2008 году правительство намерено разделить стабилизационный фонд на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. Объем резервного фонда по планам составит до 10% ВВП. Евразийский банк развития готов предоставить кредит в размере 150 миллионов долларов российской компании «Гражданские самолеты Сухого» для выпуска нового лайнера «Сухой Суперджет-100». Как сообщил председатель правления банка Игорь Финогенов, эти средства будут направлены в частности на организацию проектного цикла, опытного и серийного производства, а также на стимулирование продаж. Он также сказал, что одним из результатов этого проекта должно стать вытеснение из России и других стран СНГ устаревших моделей самолетов Ту-134 и Ту-154. Учредителями Евразийского банка развития являются Россия и Казахстан, чьи доли в его уставном капитале к началу следующего года могут составить, соответственно, 1,5 миллиарда и 500 миллионов долларов. Потребительские цены на автомобильный бензин с 21 по 27 августа выросли в среднем по России на 0,2%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Рост средней стоимости топлива был отмечен в 25 российских регионах, а в 59, в том числе и в Москве, она осталась на уровне предыдущей недели. Также сообщается, что с начала года розничные цены на автомобильный бензин увеличились в среднем по стране до 0,9%, что почти в 3,5 раза меньше общего роста потребительских цен за этот период. Немецкая фармацевтическая компания Stada, третий в Германии производитель дженериковых препаратов, завершила покупку за 185 миллионов долларов российского холдинга «Макис Фарма». одной из немногих в России фармацевтических компаний, имеющих международный сертификат качества производства. Для Штада это уже вторая сделка в России. В 2005 году она приобрела компанию «Нишфарм» из Нижнего Новгорода. Дженериками называют относительно недорогие копии новейших лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты. Курс доллара на сегодня 25 рублей 59 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 92 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. И со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Ну, рассказывайте.
Ну что же рассказывать? Начнем, пожалуй, рассказывать с тенниса. Это, так сказать, самые свежие новости, которые приходили к нам уже под утро по московскому времени на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Там играются матчи 1/8 финала. Вот у женщин уже программа этого четвертого круга завершена. Здесь две россиянки выступили успешно. Светлана Кузнецова победила Викторию Азаренко из Белоруссии, а Анна Чеквитадзе Тамиру Пашек из Австрии. И теперь Кузнецова будет играть с венгеркой Агнеш Савой, которая выиграла у Юлии Вакуленко из Украины. А соперницей Чеквитадзе станет израильтянка Шахар Пиер, которая выбила из розыгрыша польку Агнешку Радванску. Но вот эти две пары определились вчера, а две другие четвертьфинальные пары уже были известны днем ранее. Я просто напомню, что бельгийка Жюстин Анен будет играть с американкой Сиреной Уильямс, а старшая сестер Уильямс Винус встретится с Еленой Янкович из Сербии. Ну а мужчины, так сказать, на такт отстают в этом плане. У них только началась 1/8 финала. Первые 4 матча были сыграны. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер выиграл у испанца Фелисиано Лопеса. Ну, тут примечательно просто то, что Лопес сумел взять один сет. Россиянин Николай Давыденко взял верх над Хьюн Тайкли из Южной Кореи. Энди Роддик, американец, встречался с чехом Томашем Бердахом, выиграл первый сет на тайбрейке, а во втором сете при счете 2-0 в пользу американца чех снялся из-за травмы. И самый упорный матч, бесспорно, был между Томми Хаасом, немцем, и американцем Джеймсом Блейком. Он закончился в 5-м сете, на тайбрейке победил Хаас. И таким образом, здесь две четвертьфинальные пары известны. Федерер играет с Родиком, Давыденко с Хаасом, а остальные поединки четвертого круга пройдут сегодня. Что же касается европейских событий, то главный из них это, конечно, старт чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд в Испании. Он проходит. Сборная России начала успешно, выиграла у команды Сербии 73-65. В этой же группе Греция нанесла поражение Израилю 76-66. Но надо сказать, что далеко не многие ждали такого успешного старта от россиян, тем более в матче с достаточно авторитетными и всегда считающимися фаворитами сербами, потому что перед началом этого турнира, в общем, специалисты, так сказать, относительно возможностей российской команды едины не были, что вы можете понять из рассказа Дмитрия Морозова.
Российская команда, как это не покажется многим удивительным, завоевывала последний раз медали этого турнира 10 лет назад, тоже, к слову, в Испании, где заняла 3-е место. Чемпионом же Европы сборная тогда СССР вообще становилась в далеком 1985 году. Нынешние руководители российского баскетбола, в частности, президент Федерации Сергей Чернов, полны решимости прервать затянувшийся кризис.
На мой взгляд, все те условия, которые, в общем-то, были созданы и ставились передо мной, федерацией, стороны тренерского штаба и генерального менеджера, все они выполнены. Второй момент, значит, на мой взгляд, тренерский штаб. Мы привлекли одного из ведущих тренеров Европы сюда, это вы знаете. У нас сильный тренер по физической подготовке. Весь тот план, который нам был предоставлен главным тренером, а это он попросил как бы 6 недель, он выполнил. Привлечены были все сильнейшие игроки на сегодняшний день, которые могут играть с гербом нашей страны. И, наверное, сегодня мы можем просто говорить, этого взяли или этого не взяли, там, о 12-м, о 13-м, об 11-м, о 10-м. Но в целом, я хочу сказать, все те люди, которые были привлечены, их было, по-моему, там 18 человек, все 18 человек, они это все сильнейшее, что было собрано. Да, вот у нас на сегодня вот такие вот игры. Какие есть, такие у нас они и будут играть. Они для нас дороги, потому что они наши лучшие. Все, что мы хотели с этим лучшим сделать, мы сделали. Те задачи, которые стоят, вы говорили, это максимум нам нужно попасть напрямую на Олимпиаду и программа минимум. Нам надо попасть в 7 сильнейших команд Европы, чтобы играть отборочный квалификационный турнир, который в июле следующего года будет проходить.
Откровение Сергея Чернова невольно наводит на мысль, что чиновник заранее готовит пути отступления на случай неудачного выступления россиян на первенстве континента. Дескать, мы сделали со своей стороны все возможное, а там уж как Бог даст. На самом-то деле ситуация обстоит таким образом, что ВОЗ остается на прежнем месте уже несколько лет, то есть притока молодых талантов в сборную не наблюдается, тренер-иностранец новаций никаких в игру команды не внес. Посему оценки многих специалистов, в частности заслуженного тренера России Сергея Селиванова, который сам проработал в сборной страны немало лет, занимаясь подготовкой молодежи, контрастирует с суждениями Чернова.
Я имею свою точку зрения на этот вопрос. Я считаю, что Блат может быть и классный специалист, но далеко не лучший. И то, что у нас и есть, и были, и работали с этой командой не менее классные тренеры, это моя точка зрения. И немножко, так сказать, вот удивляет, когда в «Спортэкспрессе» прозвучала информация о том, что это самая молодая за все время команда. Самая молодая команда была у Елевича, когда практически тот же состав. Они играли в Швеции на чемпионате Европы. Но несколько меня удивляет момент, что в команду, при всем уважении к Падиусу, который поехал и отдается сила, но будучи травмированной и не попадает в состав «Фридзон», у меня, так сказать, вызывает некоторое недоумение по этому поводу. По степени готовности команды. Очень бы хотелось бы, чтобы наша команда, естественно, выступила как можно лучше. Но я думаю, что соглашусь с Кириленко, что мы, наверное, сейчас, если хорошо, если попадем в отборочный турнир, то я думаю, что это будет большое, наверное, достижение сейчас.
Вот и дожил Сергей Селиванов до времени, когда перед сборной России ставится задача всего-навсего попасть в квалификационный олимпийский турнир. Откровенно говоря, и эта цель выглядит призрачно, если посмотреть на соперников россиян по групповому турниру. Греки – действующие чемпионы Европы, сербы – традиционные фавориты турнира, ну а сборная Израиля укомплектована, в частности, игроками двукратного победителя Евролиги Маккаби из Хайфы. Как говорится, делайте ваши ставки.
Ну вот, может быть, и немногие делали ставку на победу россиян над сербами, о чем говорил Дмитрий Морозов. Но, тем не менее, россияне выиграли. Надо сказать, что сербская сборная как раз тоже очень сильно, она очень сильно омолодилась. Там большинство игроков, тех, которые были в составе молодежной сборной, выигравшей свой чемпионат Европы. И даже я что-то слышал, не знаю, не лично, естественно, из уст тренера сербской команды, но говорили, что вроде бы даже путевка на Олимпиаду не так важна для сербской команды, там все в будущее. Ну, не знаю, так это или не так, может быть, журналисты что-то не так поняли. Но в любом случае, напомню, что Россия выиграла у Сербии 73-65, а Греция у Израиля 76-66. Ну, естественно, все тут еще впереди, а мы перейдем к футболу. И сообщим, что последний уже определился участник группового этапа Лиги Чемпионов. Севилья, испанская команда, которая, ну, матч ее с АЕК в Афинах был перенесен из-за трагической смерти Пуэрто, ее игрока. Ну, в общем, все это знают. И был он сыгран вчера. Напомню, что в первом матче дома Севилья выиграла 2-0. Ну и вчера не было никаких проблем. 4-1 победа испанской команды. Она, естественно, вышла в групповой этап, где будет играть с Арсеналом, Стяо и Славией.
Причем один из голов забил бывший игрок «Зенита»,
да,
Александр Киржаков.
Киржаков отличился, да, забил третий из этих мячей. Ну и еще, что касается футбола, вчера матч играл также и Милан, соперник вот Севильи по пятничной встрече за Суперкубок в Монако. И Милан принимал Фиорентину, это был второй тур чемпионата Италии. Встреча завершилась в ничью 1-1. Ну и в заключение несколько слов о велоспорте. Продолжается многодневная гонка Вуэльта по дорогам Испании. Вчера прошел ее третий этап, 153 километра по маршруту Вивейра-Луарка. Этап был равнинный, спринтеры играли главные роли, и победил чемпион мира итальянец Паоло Беттини из команды Quick-Step. А вторым был на финише испанец Оскар Фрейре из Робобанка, который сохраняет лидерство в общем зачете.
Ну что ж, спасибо, Олег. Наш спортивный обозреватель Олег Винокуров рассказал нам новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в нашем эфире программа «Человек имеет право. Ее тема». С 1 сентября в России повышен минимальный размер оплаты труда. Станет ли жизнь веселее? Вот такая тема. Участники передачи – председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, его коллеги и представители трудовых коллективов. Ведет передачу Карен Агамиров. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего дня и хорошего вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дни траура в Беслане начались со школьного звонка, прозвеневшего...
Массовыми беспорядками в центре датской столицы завершились молодежные демонстрации.
На больничные койки попали 7 воспитанников детского сада из станицы...
И выборы в палестинской автономии будут проводиться лишь по партийным спискам.
62-летнего сенатора обвинили в непристойном поведении, и он признал себя виновным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир.